15. Мальартик на работе. Если велик был гнев герцога, когда он вернулся к себе, то не меньше разгневался и барон, узнав о поведении Валамбреза у Изабеллы. Тиран и Блазий на силу отговорили его сейчас же бежать в отель к этому барину и вызвать его на дуэль, от которой тот, наверное, отказался бы, так как Сиганьяк не был ни братом, ни мужем, ни признанным любовником комедиантки, и не имел ни малейшего права требовать удовлетворения за поступок, который сам по себе был извинителен. Во Франции всегда была большая свобода ухаживать за хорошенькими женщинами. Правда, нападение эспадрониста на Пон-Нефе было незаконно. Хотя, конечно, удар был направлен рукой герцога, но можно ли было проследить все темные разветвления, которые связывали этого висельника с великолепным сеньором? Предположив даже, что можно было открыть заговор, где доказательства и у кого требовать правосудия? В глазах всех Сиганьяк, скрывавший свой титул, был простым скоморохом и шутом, которого дворянин вроде Валамбреза мог по своей фантазии колотить палками, сажать в тюрьму и даже убить, и никто не сказал бы на это ни слова, раз он его сердит или в чем-либо стесняет. Честное упрямство Изабеллы могло показаться жеманством и глупостью. Добродетель женщин, подвязавшихся на подмостках, находила в то время слишком много неверных фем и скептических перронов. Одним словом, нельзя было прямо придраться к герцогу, и Сиганьяка раздражало, что он невольно должен был признать правильными доводы Ирода и Педанта, которые советовали вести себя скромно, но смотреть в оба и держать ушки на макушке, потому что этот проклятый сеньор, прекрасный как ангел и злой как черт, ни за что не покинет задуманного им дела, хотя бы и потерпел неудачу на всех пунктах. Кроткий взгляд Изабеллы, взявший в свои белые ручки дрожащие руки Сиганьяка, сопровождаемый просьбой из любви к ней успокоиться, примирил барона с положением вещей, и все пошло по-прежнему. Дебюты труппы были встречены с большим успехом. Стыдливая грация Изабеллы, сверкающая стремительность субретки, изящное кокетство Серафины, великолепная экстравагантность капитана Фракаса, величественная восторженность Тирана, белые зубы и розовые десны Леандра, забавное добродушие Педанта, лукавый ум Скопена, комическое совершенство Дуэньи производили в Париже такое же впечатление, как и в провинции. Труппе недоставало только, понравившись городу, получить одобрение двора, где находились люди, обладающие самым изысканным вкусом и тонкие знатоки искусства. Поднят был даже вопрос пригласить труппу в Сен-Жермен, потому что король, услышав о ней, пожелал ее видеть, что очень обрадовало Ирода, главу и кассира товарищества. Часто знатные особы приглашали комедиантов к себе в отель по поводу какого-нибудь праздника или пиршества, и дамам любопытно было видеть поближе этих актеров, которые соперничали с труппою отеля «Де Бургон» и «Море». Поэтому Ирод не был особенно удивлен. Он привык уже к подобным явлениям, когда однажды утром в гостиницу улицы Дофина зашел какой-то господин, похожий на интенданта или дворецкого, с тем почтенным видом, который бывает у слуг, состарившихся в больших домах, и выразил желание поговорить с ним от имени своего господина графа де Помрейля о театральных делах. Дворецкий этот, одетый с ног до головы в черный бархат, имел на шее цепь из золотых дукатов. На ногах его были шелковые чулки и башмаки с широкими бантами и четырехугольными носками, немного широкие, потому что старики страдают иногда подагрой. Белый откидной воротник лежал на плечах и оттенял собой смуглый цвет лица, загоревшего на свежем воздухе в деревне. Подобно снежным хлопьям, упавшим на античную скульптуру, белелись на этом лице брови, усы и бородка. Совершенно седые длинные волосы падали до плеч и придавали наружности дворецкого в высшей степени патриархальный и почтенный вид. Это был один из тех интендантов, раса которых уже угасла и которые заботились о благосостоянии своих господ с большим рвением, чем о своем собственном, являясь к ним с выговорами по поводу безумных трат и в тяжелые времена приносили им свои тощие сбережения, чтобы поддержать фамилию, насчет которой некогда они питались. Ирод не мог достаточно надивиться доброму и умному выражению этого интенданта, который, поклонившись ему, вежливо сказал: «Вы тот самый Ирод, который управляет рукой твердой, как у Аполлона, труппой мус? Превосходной компанией, слава которой распространилась по всему городу и даже за его пределами? По крайней мере, она достигла до имения, где живет мой господин».
«Я имею эту честь», — отвечал Ирод, кланяясь в ответ самым грациозным поклоном, какой только можно было позволить себе с его свирепой и трагической физиономией.
«Граф де Помрейль», — продолжал старик, — «очень бы желал развлечь своих гостей и предложить им посмотреть комедию в самом замке. Он подумал, что ни одна труппа не выполнит лучше этой цели, как ваша, и он послал меня спросить вас, не будете ли вы так любезны и не дадите ли представление в его имении, которое, к тому же, отстоит отсюда всего на нескольких милях. Граф, господин мой, щедрый барин и не смотрит на издержки, и ему ничего не будет стоить заплатить славной труппе, сколько вы пожелаете».
«Я сделаю все возможное, чтобы удовлетворить такого любезного господина», — отвечал тиран. «Хотя нам и трудно покинуть Париж даже на несколько дней, теперь, когда мы достигли вершины нашей известности».
«Трех дней будет достаточно», — отвечал дворецкий. «Один день на путешествие, другой на представление, третий на обратный путь. В замке имеется театр, снабженный всеми приспособлениями, и вам придется поставить только декорации. К тому же, вот 100 пистолей, которые граф Помрейль приказал мне передать вам на разные мелкие расходы по передвижению. Столько же вы получите после, а актрисам, без сомнения, будут даны подарки, кольца, булавки, браслеты, все знаете, что льстит дамскому кокетству».
Сопровождая слова делом, интендант графа де Помрейля вынул из кармана длинный и тяжелый кошелек, набитый деньгами, нагнул его и высыпал оттуда на стол 100 прекрасных новых экю, блеск которых был очень радушен. Тиран смотрел на эти монеты, поставленные одна на другую в виде столбика, довольными глазами, лаская свою широкую черную бороду. Достаточно насмотревшись на них, он стал их перебирать, сложил в один общий столбик, наконец, чтобы успокоиться, опустил в карман.
«Так значит, — сказал дворецкий, — вы согласны? Я могу сказать своему барину, что вас можно ждать».
«Я в полном распоряжении его светлости со всеми моими товарищами, — отвечал Ирод. — Теперь назначьте только день, когда должно быть представление, и пьесу, которую господин граф желает смотреть, с тем, чтобы мы взяли с собой необходимые костюмы и аксессуары».
«Будет хорошо, — отвечал дворецкий, — если мы назначим четверг, потому что мой барин очень нетерпелив. Что же касается пьесы, то он предоставляет ее выбор вашему собственному вкусу, как вы заблагорассудите».
«Комическая ошибка», — сказал Ирод, — «комедия одного молодого нормандского автора, который много обещает. Это самая новая и самая модная вещь теперь».
«Пусть комическая ошибка. Стихи не дурны, и там есть великолепная роль Матамора».
«Теперь надо только, чтобы вы указали, возможно, точнее, дабы мы не заблудились, где находится ваш замок и по какой дороге нам ехать».
Дворецкий графа де Помрейля дал такие точные и подробные указания, что и слепому можно было найти имение, щупая палкой дорогу. Но, боясь без сомнения, что комедиант в дороге забудет его наставление, «Поезжайте прямо, поверните направо и затем еще налево», он прибавил:
«Не затрудняйте вашу память, обремененную прекраснейшими стихами лучших поэтов. Вульгарные и прозаические сведения не для вас. Я пришлю лакея, и он проводит вас».
Так они условились, и старик ушел со множеством поклонов, которые Ирод ему возвращал. Но чем ниже кланялся комедиант, тем еще ниже сгибалась его спина. Оба они были похожи на две танцующие друг против друга скобки. Не желая быть побежденным в этом поединке учтивости, тиран спустился по лестнице, пересек двор и остановился только на пороге, откуда послал Добряку окончательный поклон. Спина у него стала выпуклая, грудь вогнутая, насколько позволял живот, руки отвисли, и голова коснулась почти земли. Если бы Ирод проследил взглядом за дворецким графа де Помрейля до конца улицы, то, может быть, он заметил бы, что, вопреки всем законам перспективы, рост его увеличивался по мере того, как он удалялся. Согбенная спина выпрямлялась, старческое дрожание рук исчезло, и в оживленной походке его не чувствовалось ничего подагрического. Но Ирод уже вернулся домой и не видел этого. Утром в среду, когда прислуга выносила декорации и узлы в фургон, запряженный двумя сильными лошадьми, нанятыми тираном для поездки, высокий лакей, в очень чистой ливрее, сидя верхом на рослой кобыле, явился и стал хлопать бичом по воротам гостиницы, торопя комедиантов и предлагая свои услуги в качестве провожатого. Дамы, которые всегда лениво встают и долго одеваются, даже комедиантки, привыкшие во мгновение ока переменять костюмы, сообразно требованиям сцены, наконец спустились вниз и уселись, возможно, удобнее на скамейках, набитых соломой и качавшихся на боковых решетках. На самаритянке пробило 8 часов, когда тяжелая машина загромыхала и пустилась в путь. Через полчаса минули ворота Сен-Антуана и Бастилию, глядевшую своими башнями в черную воду рвов. Затем оставили позади себя предместья и огороды, усеянные маленькими домиками, и очутились в поле по направлению к Венцену, где вдали виднелась цитадель, окруженная легким голубоватым паром, остатком ночной сырости, быстро таявшей в лучах солнца, как пушечный дым, рассеиваемый ветром. Лошади были свежи и шли бодрым шагом, и экипаж скоро достиг старой крепости, готические бойницы которой казались еще хороши на вид, хотя уже не способны были противостоять пушкам и бомбардам. Золоченые полумесяцы, которыми украшены были минареты капеллы, построенные Пьером де Монтеро, весело блистали над валами, как будто гордились соседством креста, знака искупления. Актеры несколько минут любовались этим памятником древнего блеска наших королей. Наконец въехали в лес, где среди кустов и порослей величественно возвышались старые дубы, без сомнения современники того, под которым святой Людовик отправлял правосудие, занятие весьма идущее королям. По этой дороге редко кто ездил, а потому часто выскакивали кролики и перебирали лапками мордочки, пока их не настигал фургон, приближение которого они не слышали, потому что он катился с тихим шумом. Земля была мягка и покрыта сухой травою. Вдруг они улепетывали со всех ног, как будто бы за ними гнались собаки, что развлекало комедиантов. Несколько дальше, запыхавшись, растерявшись, пробежала дикая коза, и некоторое время можно было следить за ее бегом сквозь деревья, лишенные листвы. В особенности это занимало сиганьяка, который воспитался и вырос в деревне. Ему приятно было видеть поля, кустарники, рощи, животных на свободе. Этого зрелища он был лишен с тех пор, как поселился в городе, где можно было видеть только дома, грязные улицы, дымящие трубы, все, что сделано руками человека, но не божьими. Он страшно затосковал бы, если бы не общество этой кроткой девушки, в глазах которой было достаточно лазури, заменявшей собою небеса. По ту сторону леса показался невысокий холм. Сиганьяк сказал Изабелле: «Дорогая, пока кучер будет медленно взбираться по этой отлогости, не хотите ли пройтись? Давайте вашу руку и сделаем несколько шагов. Ножки ваши согреются, и вы разомнетесь. Дорога утомляет, хотя стоит и прекрасная погода, и ясная зима, свежая, но не очень холодная». Юная комедиантка приняла предложение сиганьяка и, положив кончики пальцев на подставленную им руку, легко прыгнула на землю. Она таким образом согласилась на невинное свидание с возлюбленным, которого избегала постыдливости в уединении своей запертой комнаты.
Они шли, то окрыляемые любовью и как птицы, едва касаясь земли, то на каждом шагу останавливаясь, чтобы созерцать друг друга и наслаждаться тем, что они вместе, бок о бок и рука об руку. Сиганьяк стал говорить Изабелле о том, как он ее любит. Фраза эта, которая уже была сказана по крайней мере 20 раз, показалась молодой девушке новою, как первое слово, услышанное Адамом на другой день после его сотворения. Так как это была в высшей степени деликатная и бескорыстная душа, то она старалась притворно сердиться и ласково негодовать на барона, сдерживая в известных границах дружбы любовь, которую не могла увенчать, опасаясь, что она повредит ему в будущем. Но эти милые споры и заявления только возбуждали любовь Сиганьяка, который в эту минуту не думал даже о презрительной Иоланде де Фуа, как будто она совсем не существовала на свете. «Что бы вы ни сделали, милочка, — говорил он своей возлюбленной, — вам не удастся утомить мое постоянство. Если понадобится, я буду ждать, пока угомонится ваша щепетильность, хотя бы до того времени ваши прекрасные золотые волосы превратились в серебряные».
«О, — сказала Изабелла, — вот уж я тогда сделаюсь настоящим средством против любви и своим безобразием способна буду испугать самое гордое мужество. Боюсь, что вместо того, чтобы наградить вашу верность, я ее накажу.
Даже в 60 лет вы сохраните очарование, как старая красавица Майнара, — любезно отвечал Сиганьяк, — потому что ваша красота вытекает из души, а душа бессмертна».
«Все равно, — отвечала молодая женщина, — вы поставлены были бы в очень неловкое положение, если бы я поймала вас на слове и пообещала бы согласиться выйти за вас замуж по истечении 10 пятилетий. Но, — продолжала она, становясь серьезной, — перестанем шутить. Вы знаете мое решение. Будьте же довольны, что вас любят, как никто еще никого не любил с тех пор, как сердца бьются на земле».
«Такое очаровательное признание должно меня удовлетворить, согласен. Но так как любовь моя беспредельна, то она не может терпеть никаких преград. Бог мог сказать морю: ты не пойдешь дальше, и оно послушалось. Страсть, подобная моей, не знает берегов, и все будет идти, хотя бы ваш небесный голосок и говорил: остановись,
Сиганьяк, вы сердите меня таким разговором, — сказала Изабелла и посмотрела на барона с чуть заметной грациозной гримасой, которая, однако, была милее каких бы то ни было улыбок, потому что, несмотря на все, душа девушки трепетала от радости при мысли о любви, которую не отталкивала никакая холодность.
Она сделала несколько шагов молча. Сиганьяк, настаивая, боялся не понравиться той, которую он любил сильнее всего в своей жизни. Вдруг Изабелла отдернула руку и побежала на край дороги с криком, как ребенок, и с легкостью лани. Она заметила на склоне косогора, у корня дуба между сухими листьями, налетевшими сюда зимою, маленькую фиалку, конечно, первую в году, потому что был только февраль месяц, опустилась на колени, нежно раздвинула мертвые листочки и сухие травинки, перерезала своим ногтем хрупкий стебелек и возвратилась с цветком, причем была гораздо более довольна, чем если бы нашла драгоценную брошку, забытую на траве какой-нибудь принцессой.
«Смотрите, какая она миленькая», — говорила она, показывая цветок Сиганьяку. «Листочки едва развернулись, как только пригрел луч солнца».
«Не солнце», — возразил Сиганьяк, — «а ваш взгляд заставил ее распуститься. Цветом она похожа на ваши глаза».
«Она не пахнет, потому что холодно», — продолжала Изабелла и спрятала в косынку гибкий цветок.
Через несколько минут она взяла его назад, втянула в себя его аромат и, украдкой поцеловав, отдала Сиганьяку.
«Как она теперь хорошо пахнет! Теплота моей груди пробудила маленькую душу в этом робком и скромном цветочке».
«Это вы надушили ее», — поднося фиалку к губам, чтобы перехватить поцелуй Изабеллы, отвечал Сиганьяк. «В этом тонком и приятном запахе нет ничего земного».
«А, злой», — сказала Изабелла, — «я даю ему цветок, чтобы он понюхал, а он сочиняет кончетти в старинном стиле, как будто бы действие происходит не на большой дороге, а он кокетничает в постельном закоулке какой-нибудь знатной жеманницы. Просто нет возможности говорить. На всякое слово, самое простое, он отвечает мадригалом.
Тем не менее, несмотря на этот кажущийся гнев, молодая комедиантка и не думала сердиться на Сиганьяка, потому что она опять взяла его руку и, может быть, оперлась на нее несколько сильнее, чем требовала ее походка, обыкновенно такая легкая, и дорога была такая гладкая в этом месте, как садовая аллея. Это только доказывает, что самая безукоризненная добродетель бывает чувствительна к похвалам и что даже скромность умеет вознаграждать лесть. Фургон медленно поднимался по крутому склону холма, у подошвы которого приютилось несколько низеньких хижин, как бы отказавшихся от напрасного труда взобраться на такую высоту. Бедняки, жившие в них, ушли на полевые работы, а у края дороги сидел только слепой с мальчиком и остался один в деревне, конечно, для того, чтобы просить милостыни у проезжающих. Слепой этот, по-видимому, очень старый, пел нараспев что-то очень жалобное, оплакивал свою слепоту и умолял прохожих подать ему, обещая им вымолить за их щедроты рай небесный. Давно уже его плачевный голос достигал до ушей Изабеллы и Сиганьяка, как несносное жужжание шмеля, и нарушал собою гармонию их сладостной беседы, а барон даже рассердился, потому что если приятно, когда около вас поет соловей, зато противно слышать карканье ворона. Когда парочка приблизилась к старому нищему, этот последний, предупрежденный проводником, удвоил старания, стал еще громче стонать и просить. Чтобы возбудить их милосердие в, возможно, широком размере, он потрясал деревянной чашкой, на дне которой звенели лиары, денье, серебряные и другие мелкие монеты. Дырявая тряпка обматывала его голову, и на спине его, согнутой как мостовая арка, болталось толстое шерстяное покрывало, какая-то темная и тяжелая попона, которая более шла вьючному животному, чем крестьянину, и которую он, конечно, наследовал от мула, околевшего от паршей или от коросты. На месте глаз виднелись только белки и производили отвратительное впечатление на этом темном и морщинистом лице, нижняя часть которого исчезала в длинной серебристой бороде. Ей позавидовал бы брат капуцин или пустынник, и она падала ниже пояса. Из всего его тела виднелись только руки, которые, дрожа, выходили из отверстия плаща, потрясая чашкой. В знак благочестия и покорности провидению слепой стоял на коленях на связке соломы, которая истрепалась и сгнила сильнее библейского гноища Иовы. Сострадание ввиду этой человеческой развалины должно было затрепетать от отвращения и милосердие бросить ему обол, отвернув глаза. Ребенок, стоявший около слепого, имел недоверчивый и дикий вид. Личико его было наполовину закрыто длинными черными прядями волос, струившихся вдоль щек. Старая полинялая шляпа, слишком большая для мальчика и поднятая где-нибудь на сорной куче, бросала широкую тень на верхнюю часть лица, оставляя на свету только подбородок и рот, зубы которого блистали странной белизной. Что-то вроде плаща из грубого изодранного полотна составляло всю его одежду и обрисовывало худое нервное тело не без изящества, несмотря на всю эту нищету. Тонкие чистые ножки краснели на холодной земле. На них не было ни чулок, ни обуви. Изабеллу тронул вид этой печальной труппы, где соединились несчастье, старость и детство, и она остановилась перед слепым, распевавшим свой «Отче наш» с возраставшей торопливостью, а ему вторил острый голосок его проводника. Девушка порылась в кармане, желая найти серебряную монетку, чтобы подать нищему, но в кошельке ее ничего не нашлось. Тогда, повернувшись к Сиганьяку, она попросила одолжить ей один или два тестона, на что барон охотно согласился, хотя этот слепой со своими иеремиадами не очень-то ему понравился. В качестве любезного человека он не позволил, чтобы сама Изабелла приблизилась к грязному нищему, подошел и бросил монету в чашку. Тогда
Вместо того, чтобы поблагодарить Сиганьяка за милостыню, нищий, который только что был согнут, выпрямился к величайшему ужасу Изабеллы и, раскрыв руку, как коршун, который, прежде чем взлететь, машет крыльями, развернул большой темный плащ, под тяжестью которого он, казалось, изнемогал, сбросил его с плеч и накинул его на молодого человека движением, подобным тому, какое употребляют рыболовы, когда забрасывают сеть в пруд или в реку. Тяжелая материя опустилась, как туча над головой Сиганьяка, закрыла его и упала вдоль его тела, потому что края ее были снабжены свинцовым грузом, как сеть, одновременно лишавшая его возможности видеть, дышать, защищаться и идти. Молодая актриса, окаменев от ужаса, хотела кричать, бежать, звать на помощь, но прежде чем она могла подать голос, кто-то поднял ее с земли с невероятной быстротой. Слепой старик, ставший в одну минуту молодым и ясновидящим, каким-то скорее адским, чем небесным чудом, схватил ее под руки, между тем, как мальчик поддержал ей ноги. Оба хранили молчание и несли ее в сторону, свернув с дороги. Они остановились позади хижины, где их ожидал человек в маске и верхом на сильной лошади. Двое других, точно так же на лошадях, точно так же в масках, вооруженные с ног до головы, находились позади стены, которая скрывала их, так что их нельзя было видеть с дороги. А между тем, в случае надобности, они готовы были явиться на помощь первому своему товарищу. Изабелла, полумертвая от страха, была посажена на луку седла, покрытую плащом, который был сложен несколько раз на манер подушки. Всадник обвил ее талию кожаным ремнем и опоясал им же себя самого повыше бедер. Все это было сделано с удивительной легкостью, свидетельствовавшей о значительной натарелости его в подобного рода смелых похищениях. Затем он пришпорил лошадь, которая взвилась на дыбы и поскакала так легко, как будто этот двойной груз ничего для нее не значил. Правда и то, что молодая комедиантка не была тяжела. Все это произошло гораздо скорее, чем потребовалось на описание. Сиганьяк барахтался под тяжелым плащом лжеслепца, как древний воин, запутавшийся в тенетах своего противника. Он выходил из себя, догадываясь о предательском поступке де Валамбреза по отношению к Изабелле, и тщетно напрягал силы. К счастью, ему пришло на мысль вынуть кинжал и разрезать толстую материю, которая облекала его, как те свинцовые плащи, которые носят грешники Данте. Двумя или тремя ударами он вскрыл свою темницу и, как сокол, с которого сняли колпачок, бросив быстрый и пронзительный взгляд вокруг себя, увидел, что похитители Изабеллы мчались через поле, стараясь скорее добраться до небольшой рощицы, находившейся недалеко от них. Что касается слепца и ребенка, то они исчезли, спрятавшись, вероятно, во рву или же за кустарником. Но не эта подлая дичь могла привлечь Сиганьяка. Сбросив плащ, который его стеснял, он побежал за разбойниками с яростью, которую окрыляло отчаяние. Барон был проворен, хорошо сложен, воспитан точно для бегов, и в своей юности он часто соперничал в быстроте с самыми шустрыми деревенскими мальчишками. Похитители, оглянувшись, увидели, что расстояние, отделяющее их от барона, уменьшается, и один из них даже выстрелил в него, чтобы устранить его. Но он промахнулся, потому что Сиганьяк на бегу прыгал направо и налево, чтобы помешать прицелу. Всадник, который держал Изабеллу, попытался выдвинуться вперед, предоставив своему арьергарду разделаться с Сиганьяком. Но молодая девушка, сидевшая на луке, не позволила ему направить лошадь, куда он хотел, потому что она билась и защищалась, стараясь соскользнуть на землю. Сиганьяк был все ближе и ближе, так как почва не особенно благоприятствовала бегу лошадей. Не замедляя шага, он вынул из ножен шпагу и высоко занес ее. Но он был пеший, один против трех, хорошо вооруженных людей, и удача стала изменять ему. Он сделал чудовищное усилие и в два или три прыжка догнал всадников, которые помогали бегству похитителя.
Чтобы не терять времени на бой с ними, он в два или в три приема уколол острием рапиры крупы их лошадей, рассчитывая, что таким образом те испугаются и понесут. Действительно, лошади, обезумев от боли, взвелись на дыбы, стали бить задними ногами и, закусив удила, несмотря на все старания всадников сдержать их, пустились галопом, точно на них насел сам черт, не обращая внимания на рвы и препятствия, и через мгновение уже скрылись из вида. Задыхаясь, с лицом покрытым потом, с пересохшим ртом, ожидая каждую минуту, что сердце разорвется в его груди, сиганьяк, наконец, догнал человека, который держал Изабеллу поперек седла. Молодая женщина закричала: «Ко мне, сиганьяк, ко мне! Я здесь!» — прохрипел барон прерывающимся и свистящим голосом, и левой рукою он повис на ремне, который связывал Изабеллу с разбойником. Он силился притянуть ее к себе и бежал рядом с лошадью, как те конюшии, которых римляне называли «дезултерес». Но всадник сжал колени, и легче было бы оторвать туловище центавра, чем сбросить его с седла. В то же время он вонзил шпоры в живот лошади и старался стряхнуть сиганьяка, хотя стрелять не мог, потому что руки его были заняты уздечкой и Изабеллой. Бег лошади, затрудненный таким образом, потерял свою быстроту, а это позволило сиганьяку немного передохнуть. Он даже воспользовался этим временем и хотел проколоть противника, но благодаря опасению, что он может ранить Изабеллу, трудно было рассчитать движение, и он промахнулся. Всадник, бросив на мгновение повод, достал из куртки нож и разрезал ремень, за который сиганьяк отчаянно цеплялся. Потом всадил так, что брызнула кровь, шпоры в бока бедного животного, и оно понесло его вперед с ничем более не сдерживаемой стремительностью. Отрезок ремня остался в руке сиганьяка, который, не имея теперь точки опоры и не ожидая ничего подобного, упал навзничь. Как неловко он встал, схватив шпагу, откатившуюся от него на несколько шагов, но короткого промежутка этого было достаточно, чтобы все преимущества оказались на стороне всадника. Барону уже трудно было надеяться на успех, он был утомлен этой неравной борьбой и этим бешеным бегом. Тем не менее, услышав замиравшие вдали крики Изабеллы, он опять бросился преследовать похитителя. Тщетное усилие великого сердца, которое видит, что у него отнято то, что ему было дорого. Но он заметно отставал, и уже всадник достиг рощи, чаще которой, хотя и лишенная листвы, но состоявшая из стволов и ветвей, могла скрыть направление, принятое бандитом. В бешенстве от гнева и огорчения сиганьяк, однако, остановился, оставив свою дорогую Изабеллу в когтях этого демона. Он ничего не мог сделать даже с помощью Ирода и Скопена, которые на пистолетные выстрелы, опасаясь несчастья или засады, выскочили из экипажа, хотя долговязый лакей и удерживал их. В нескольких отрывистых словах сиганьяк, весь дрожа от волнения, рассказал им о похищении Изабеллы и обо всем, что произошло.
«Это дело Валамбреза», — сказал Ирод. «Не он ли устроил наше путешествие в замок де Помрейль и всю эту ловушку? Эта комедия, за которую я получил деньги, может быть, была просто обманом, и нас надо было только выманить за город, так как в самом Париже и трудны, и опасны подобные предприятия. В таком случае плут, который разыграл почтенного дворецкого, величайший актер, какого я когда-либо видел». Я поклялся бы, что этот мерзавец действительно почтенный интендант из хорошего дворянского дома, насквозь проеденный добродетелью и всеми лучшими качествами. Но вот мы теперь втроем, и давайте обыщем во всех направлениях эту рощу, чтобы найти, по крайней мере, какой-нибудь след нашей милой Изабеллы, которую я люблю, несмотря на все мое тиранство, больше, чем свои потроха. Увы, боюсь только, что эта невинная пчелка попалась в паутину чудовищного паука, который успеет уязвить ее прежде, чем мы освободим ее из его крепких сетей. «Я раздавлю его!» — вскричал сиганьяк, ударив каблуком в землю, как будто бы там был паук. «Я раздавлю ядовитую гадину!»
Страшное выражение его физиономии, обыкновенно такой спокойной и кроткой, свидетельствовало, что это не простое хвастовство, и что он способен сделать то, что говорит.
«Вот что!» — сказал Ирод. «Не тратя времени на слова, пойдемте-ка в лес и осмотрим его. Дичь не должна быть далеко».
В самом деле, по другую сторону опушки, через которую прошли сиганьяк и комедианты, несмотря на ветки, в которых запутывались их ноги и которые били их по лицу, быстро катила карета с опущенными занавесками, запряженная четырьмя почтовыми лошадьми, над которыми то и дело хлопали бичи, как выстрелы. Оба всадника, которых подстегнул сиганьяк, успели успокоить своих скакунов и галопировали у самых дверец экипажа, причем один из них держал в поводу лошадь замаскированного человека, а тот пересел в карету без сомнения для того, чтобы помешать Изабелле приподнять занавески и позвать на помощь или даже выпрыгнуть на землю с опасностью для своей жизни. За неимением семимильных сапог, которые мальчик с пальчик так хитро украл у людоеда, было бы бессмысленно бежать за каретой, которая хорошо была защищена. Все, что могли сделать сиганьяк и его товарищи, это заметить направление, принятое кортежем. Но едва ли это много значило для отыскания Изабеллы. Барон попытался идти по следам за колесами, но время было сухое, а бодьи оставляли только легкий отпечаток на твердой почве. К тому же отпечаток этот скоро спутался с колеями, проложенными другими каретами и экипажами, проехавшими по дороге в предыдущие дни. Добравшись до перекрестка, где дорога разделялась на несколько ветвей, барон совершенно потерял след и очутился в большем затруднении, чем Геркулес, колебавшийся между сладострастием и добродетелью. Надо было вернуться назад, потому что ошибка в выборе дороги могла только отдалить его от цели. Маленькая труппа таким образом печально вернулась к своему фургону, где другие комедианты с тревогой и тоской ожидали разъяснения всего этого таинственного происшествия. Как только началось дело, лакей, служивший проводником, стал погонять лошадей, чтобы отнять у сиганьяка всякую возможность получить помощь от комедиантов, хотя они и кричали, чтобы он остановился. А когда тиран и Скопен, услышав пистолетные выстрелы, выскочили из экипажа, несмотря на его советы, он удрал и, перепрыгнув ров, побежал к своим сообщникам, мало заботясь о том, доедет ли комическая труппа или нет до замка де Помрейль, если только подобный замок существовал. Во всяком случае, факт сомнительный после всего, что произошло.
Ирод осведомился у старухи, которая проходила по дороге с вязанкой хвороста за плечами, далеко ли до Помрейля.
На это старуха отвечала, что она и не слыхала о таком имении, а равно о местечке или замке на много миль вокруг. Хотя ей 70 лет, и ей с детства знакомы все окрестности, потому что она занималась нищенством и поддерживала свою жалкую жизнь бродяжничеством. Было очевидно, что вся эта история с комедией была не что иное, как мошенническая проделка, задуманная и приведенная в исполнение искусными пройдохами к выгоде какого-нибудь знатного барина, которым мог быть только Валамбрес, влюбленный в Изабеллу, так как надо было иметь в своем распоряжении много людей и денег, чтобы разыграть эту сложную махинацию. Фургон возвратился в Париж. Но сиганьяк, Ирод и Скопен остались на том же самом месте, чтобы нанять в какой-нибудь ближайшей деревне лошадей и пуститься в погоню за похитителями. Изабелла после падения барона была увезена на лесную лужайку, снята с лошади и посажена в карету, хотя она и сопротивлялась по крайней мере 3 или 4 минуты. Потом экипаж стал удаляться при грохоте колес. Против нее почтительно сидел человек в маске, тот самый, который держал ее у себя на седле. Она сделала движение, чтобы высунуть голову из окна. Человек протянул руку и отстранил ее. Не было возможности бороться. Такая была эта железная рука. Изабелла села опять
и принялась кричать, надеясь, что ее услышит какой-нибудь прохожий.
«Мадемуазель, успокойтесь, прошу вас», — сказал таинственный похититель с самой изысканной вежливостью. «Иначе вы принудите меня употребить некоторое физическое насилие. А жаль, вы такая прелестная и очаровательная особа. Вам не сделают ничего дурного, напротив, вам желают только хорошего. Не упрямьтесь и не делайте бесполезных попыток. Если вы будете вести себя хорошо, то я стану относиться к вам с величайшим почтением, и с пленной королевой не обращаются лучше. Но если будете выходить из себя, беситься и кричать, и звать на помощь, которой вы не дождетесь, то я сумею вас покорить. Это вас сделает не мою, а это успокоит». Тут человек вынул из кармана искусный кляпик и длинную шелковую веревку, смотанную клубочком. «Было бы варварством, — продолжал он, — надеть этот намордник на такой свежий розовый и медовый ротик. Веревка точно так же, согласитесь сами, не совсем идет к нежным и деликатным ручкам, созданным для того, чтобы носить золотые браслеты, усеянные алмазами». Молодая комедиантка, несмотря на весь свой гнев и отчаяние, согласилась с этими доводами, которые были в самом деле благоразумны. Физическое сопротивление не послужило бы ни к чему. Таким образом, Изабелла откинулась в угол кареты и стала молчать. Но вздохи поднимали ее грудь, и из ее прекрасных глаз катились слезы по бледным щекам, как капли дождя по лепесткам белой розы. Она думала об опасности, ожидающей ее добродетель, и о горести Сиганьяка. «За нервным кризисом, — думал человек в маске, — наступит влажный кризис. Вещи следуют друг за другом в обыкновенном порядке. Тем лучше. Мне было бы неприятно жестоко поступить с этой милой девушкой». Прижавшись в уголке, Изабелла от времени до времени бросала боязливые взгляды на своего стража, который заметил это и сказал, стараясь говорить, возможно, мягче, хотя голос у него от природы был хриплый. «Вам нечего меня бояться, мадмуазель. Я любезный человек и ничего не сделаю такого, что вам не понравится. Если бы фортуна благоприятствовала мне, то, конечно, вас, честную, хорошенькую и талантливую девушку, я не похитил бы для другого, но суровая судьба подчиняет иногда деликатность несколько странным поступкам».
«Согласитесь, — сказала Изабелла, — что вас подкупили, чтобы меня украсть. Подло, низко и жестоко».
«После того, что я сделал, — отвечал человек в маске, — было бы напрасно это отрицать. На мостовой Парижа есть несколько философов, я принадлежу к их числу, которые живут без страстей, но зато за деньги интересуются страстями других и даже удовлетворяют их, служа им своим умом, мужеством, хитростью и шпагой. Но переменим разговор. Позвольте заметить вам, что вы превосходно играли в последней комедии. Вы провели сцену признания с неподражаемой грацией, вне всякого сравнения. Я так вам аплодировал, что чуть не отбил рук. Вы, наверное, слышали пару ладоней, которые гремели, как вальки прачки. Это был я.
Скажу вам в свою очередь, оставим эти разговоры и неуместные комплименты. Куда вы везете меня вопреки моей воле и всяким законам и приличиям?
Не могу вам этого сказать, и к тому же для вас это было бы бесполезно. Мы обязаны соблюдать тайну, как священники и врачи. Совершеннейшая скромность необходима в этих темных, опасных и фантастических делах, совершаемых безымянными тенями и масками. Часто, для большей верности, мы даже не знаем, кому мы служим, и он не знает нас.
Итак, вы не знаете, кто подвинул вас на этот отвратительный и гнусный поступок и приказал вам похитить на большой дороге молодую девушку, разлучить ее с товарищами?
Знаю или нет, в существе это одно и то же, потому что совесть и сознание моего долга смыкают мне уста. В
Вспомните, кто любит вас пламеннее всех и к кому вы жесточе всех. Должно быть, это и будет он». Видя, что нельзя больше добиться ни слова, Изабелла перестала разговаривать со своим спутником. При том же она не сомневалась, что виновником происшествия был никто иной, как Валамбрес, и ей вспомнилась угроза, когда он сказал, стоя на пороге: «До свидания, мадмуазель», во время визита своего в улицу Дофина. В устах человека его закала, с бешеными желаниями и с непреклонной волей, эта простая фраза не предвещала ничего хорошего. Убеждение это удвоило тоску несчастной комедиантки. Она бледнела, думая о том, что должна будет претерпеть ее стыдливость со стороны этого надменного сеньора, гордость которого была оскорблена еще больше, чем любовь. Единственная надежда была только на мужество сиганьяка. Но откроет ли этот верный друг тайное убежище, куда припроводят ее похитители? «Во всяком случае, — сказала она себе, — если только этот злой герцог меня оскорбит, я перережу себе горло ножом Шикиты и предпочту смерть бесчестию». Приняв это решение, она немного успокоилась. Карета с одинаковой быстротой ехала около 2 часов, останавливаясь только на несколько минут, чтобы поменять лошадей, которые были приготовлены заранее. Так как опущенные занавески не позволяли видеть, то Изабелла не могла угадать, в каком направлении ее везли. Она не узнала бы местности, если бы даже ей позволено было смотреть. Она увидела бы только незнакомые места. Зато она хоть по солнцу догадалась бы о направлении. Но ее увозили неизвестно куда, и сумрак окружал ее. По грохоту, производимому колесами кареты по железным балкам подъемного моста, Изабелла поняла, что карета достигла цели путешествия. Действительно, экипаж остановился, дверца открылась, и человек в маске предложил руку молодой комедиантке, приглашая ее сойти. Она бросила вокруг себя взгляд и увидела большой квадратный двор, замкнутый 4 кирпичными корпусами, красный цвет которых от времени потемнел и стал мрачным. Внутренние фасады были пронизаны узкими и длинными окнами, а позади зеленоватых стекол можно было видеть закрытые внутренние ставни. Это значило, что комнаты, освещаемые ими, были давно необитаемы.
Каждая каменная плита, которыми был устлан двор, была обрамлена маховым 4-угольником, и трава росла у самого фундамента.
На крыльце 2 египетских сфинкса вытягивали свои когтистые лапы, и пятна желтых и серых лишаев, которые растут на старых камнях, пестрили их округлые крупы. Хотя и тронутый той грустью, которую сообщает жилищу отсутствие хозяина, неизвестный замок имел еще довольно хороший вид, и в нем чувствовалось что-то барское. Он был пустынен, но не покинут, и нигде нельзя было заметить ни признака разрушения. Тело было, недоставало только души. Человек в маске передал Изабеллу лакею в серой ливрее. Этот лакей проводил ее по широкой лестнице, резные перила которой извивались и украшены были слесарными арабесками по моде прошлого царствования, в апартаменты, которые некогда должны были казаться последним словом роскоши и полинялая пышность которых стоила новейшего изящества. Стены первой комнаты были покрыты отделкой из старого дуба, состоявшей из пилястр, карнизов и листообразных рамок с фламандскими коврами внутри. Во второй комнате, точно так же отделанной дубом, но более изысканно и с позолотой, ковры были заменены картинами, представлявшими собою аллегории, смысл которых было довольно трудно уловить, потому что они были густо покрыты копотью и почерневшим желтым лаком. Только кое-где различались еще светлые места на живописи. Эти изображения богов и богинь, нимф и героев, выступая из тени своими освещенными сторонами, производили эффект, который вечером при трепетном освещении лампы становился странным. Постель стояла в глубоком алькове и была покрыта ковровым одеялом с бархатными коричневыми полосами. Все было великолепно, но колорит помертвел.
На старых шелковых и льняных материях кое-где блестели золотые и серебряные нити, и голубоватые изломы мерцали на некогда красных тканях. На превосходном туалете виднелось наклонно стоявшее зеркало, и Изабелла увидела в нем, как она была бледна и как изменились ее черты. Огонь был разведен, и это свидетельствовало, что молодую комедиантку ждали. Дрова горели в камине в колоссальном сооружении, поддерживаемом гермесами и украшенном завитками, консолями, гирляндами и богатыми, но несколько тяжелыми орнаментами, в раме которых находился портрет человека, выражение которого необыкновенно поразило Изабеллу. Лицо его, казалось, было ей знакомо. Казалось, она видела его когда-то во сне и видела потом, пробудившись, как это бывает, когда сновидения не сразу исчезают вместе со сном и долго преследуют воображение, иногда в течение всей жизни. Это была бледная голова с черными глазами, с красными губами, с темными волосами лет 40 и с гордым, исполненным благородства выражением. Кираса из вороненой стали, вся в золотых полосках, под чернью и перевязанная белым шарфом, покрывала грудь. Несмотря на вполне законный страх, который внушало ей ее положение, Изабелла не могла оторвать от этого портрета своих точно очарованных глаз. В нем было какое-то сходство с Валамбрезом, но только выражение было совсем другое, и стоило вглядеться в него, чтобы сходство начинало исчезать. Она была погружена в задумчивость, когда лакей в серой ливрее, удалившийся на несколько минут, опять вошел с двумя другими слугами и внес маленький стол с одним прибором, сказавши пленнице «кушать подано». Один из них молча придвинул кресло, другой открыл суповую чашку из старого массивного серебра, и оттуда поднялся ароматный пар, свидетельствовавший, что в бульоне было много навара. Несмотря на горе, причиненное всем этим приключением, Изабелла чувствовала голод и упрекала себя за это, как будто бы природа могла когда-нибудь отказаться от своих прав. Но мысль, что блюдо может быть приправлено каким-нибудь наркотическим зельем, и что тогда она сделается беззащитной, остановила ее, и она оттолкнула тарелку, в которую уже погрузила ложку. Лакей в серой ливрее, по-видимому, понял это движение и в присутствии Изабеллы отведал вина, воды и попробовал от всех блюд, поставленных на столе. Несколько успокоенная, пленница проглотила ложку бульона, съела кусочек хлеба и крылышко цыпленка, и, покончив с этим легким завтраком, она под влиянием пережитых волнений, дрожа как в лихорадке, приблизила кресло свое к камину и так сидела некоторое время, облокотившись и держа подбородок в руке, между тем, как ум ее был занят неопределенным и грустным раздумьем. Затем она встала и подошла к окну, чтобы увидеть, какой горизонт открывается перед нею. Не было ни решетки, ни ограды, ничего, что напоминало бы тюрьму, но, высунувшись из окна, она увидела у самой стены стоячую и заросшую воду в глубоком рве, который окружал замок. Подъемный мост, по которому проехала карета, откинули, и какой бы то ни было способ сообщения с внешним миром, был невозможен, разве только переплыть канал. Впрочем, все-таки было очень трудно взобраться по откосу, одетому камнем русла. Что касается горизонта, то он был закрыт чем-то вроде бульвара, образуемого столетними деревьями, росшими вокруг замка. Из окон виднелись только ветви, которые переплетались между собою, и хотя листьев на них не было, но они мешали что-нибудь ясно разглядеть. Надо было отказаться от всякой надежды на бегство или на освобождение и ждать, чем это все кончится, с тем нервным беспокойством, которое еще хуже самой страшной катастрофы. Бедная Изабелла вздрагивала при малейшем шуме. Журчание воды, шум ветра, треск паркета или горящего в камине полена вызывал холодный пот на ее плечах, и каждую минуту она ждала, что дверь отворят или какая-нибудь рама в стене раздвинется, и из образовавшегося секретного хода выйдет кто-то, человек или призрак. Может быть, призрак ее не так бы испугал. По мере того, как сгущались сумерки, возрастал ее страх. Когда высокий лакей вошел с канделябром, в котором горели свечи, она чуть не упала в обморок. Пока Изабелла дрожала от ужаса в своем уединении, ее похитители сидели в низенькой зале и бражничали, оставаясь в замке в виде гарнизона на случай нападения сиганьяка. Они пили как губки, но один из них в особенности проявлял замечательную способность поглощать спиртные напитки. Это был тот самый человек, который вез Изабеллу на своем седле, и когда он снял маску, каждый мог видеть его бледное, как сыр, лицо, на котором горел раскаленный до красна нос. По этому носу, цвета шпанской вишни, легко было узнать Малартика, друга Лампурда.